Роберт Ирвинг Говард. Тени Замбулы. Глава первая. Рокот барабана.
«Опасность скрывается в доме Арама Бакша!»
Голос говорившего дрожал от напряжения, а его худые пальцы с черными ногтями вцепились в мускулистую руку Конана, когда он прохрипел свое предупреждение. Это был жилистый, загорелый мужчина с всклокоченной черной бородой, а его рваная одежда выдавала в нем кочевника. Он выглядел гораздо меньше и слабее, чем гигантский киммериец с его широкой грудью и мощными мускулистыми руками. Они стояли на углу базара мастеров меча, и по обе стороны от них тек многоязыкий и разноцветный поток улиц Замбулы, экзотический, смешанный, яркий и шумный. Конан оторвал взгляд от прекрасной гонорейки с дерзким взглядом и зовущими ярко-алыми губами, чья короткая юбка обнажала смуглые бедра при каждом ее шаге, и хмуро посмотрел на своего назойливого спутника. «О какой опасности ты говоришь?» — требовательно спросил он. Кочевник украдкой оглянулся через плечо и, прежде чем ответить, понизил голос.
«Что подразумеваю? Пустынники и путешественники ночевали в доме Арама Бакша, и их больше никогда не видели и ничего не слышали о них. Что с ними стало? Он клялся, что они вставали и шли своей дорогой, и это похоже на правду, ведь ни один житель города никогда не исчезал из его дома. Но именно путешественников больше никто не видел, и люди говорят, что их товары и снаряжение были замечены на базарах. Если Арам не продал их после того, как расправился с их владельцами, то как они попали туда?»
«У меня нет никаких товаров», — прорычал киммериец, дотрагиваясь до обтянутой шагреневой кожи и рукояти палаша, висевшего у него на бедре. «Я продал даже своего коня».
«Но не только богатые незнакомцы исчезают ночью из дома Арама Бакша», — тараторил Зуагир. «Нет, бедолаги из пустыни ночевали там, ведь его цена меньше, чем в других тавернах, и их тоже больше никто не видел. Однажды вождь Зуагиров, чей сын исчез после ночевки у Арама, пожаловался сатрапу Джунгирхану, и тот приказал солдатам обыскать дом».
«И они нашли подвал полный трупов?» — спросил Конан с добродушной насмешкой.
«Нет, они ничего не нашли и выгнали вождя из города с угрозами и проклятиями. Но...»
Он придвинулся ближе к Конану и поежился.
«Было найдено кое-что еще. На краю пустыни за домами есть роща пальм, а в этой роще есть яма, и в этой яме были найдены человеческие кости, обугленные и почерневшие. И не одна кость, а много!»
«И что это доказывает?» — проворчал киммериец.
«Арам Бакш демон! В этом проклятом городе, построенном стигийцами и которым правят гирканийцы, где белые, желтые и черные люди смешиваются вместе, рожая полукровок всех оттенков и пород, кто здесь может сказать, кто человек, а кто скрытый демон? Арам Бакш — демон в человеческом обличье. Ночью он принимает свой истинный облик и утаскивает гостей в пустыню, где его собратья-демоны из пустоши встречаются на адском шабаше».
«Почему он уводит только незнакомцев?» — скептически спросил Конан.
«Жители города не допустили бы, чтобы он убивал их людей, но им нет дела до чужаков, попадающих в его руки. Конан, ты с запада и не знаешь тайны этой древней земли. Но с самого начала времен демоны пустыни поклонялись Йогу, повелителю пустых обителей, поклонялись с помощью огня, огня, пожирающего человеческие жертвы. Будь осторожен, ты прожил много лун в шатрах Зуагиров, и ты наш брат. Не ходи в дом Арама Бакша».
«Убирайся с глаз моих долой!» — внезапно сказал Конан. «Вон идет отряд городской стражи. Если они увидят тебя, то могут вспомнить лошадь, украденную из конюшни сатрапа». Зуагир ахнул и содрогнулся. Он нырнул между будкой и каменным корытом для лошадей, задержавшись ровно настолько, чтобы пробормотать.
«Будь осторожен, брат мой! В доме Арама Бакша обитают демоны!»
Затем он метнулся к узкому переулку и исчез. Конан поправил свой широкий пояс с мечом поудобнее и спокойно ответил на изучающие взгляды, устремленные на него стражниками, когда они проходили мимо. Они смотрели на него с любопытством и подозрением, потому как он был человеком, выделявшимся даже в такой пестрой толпе, заполонившей извилистые улочки Замбулы. Его голубые глаза и необычная внешность отличали его от восточных племен, а прямой меч на бедре выдавал в нем иноземца. Стражи порядка не стали приставать к нему, а пошли дальше по улице, и толпа почтительно расступалась перед ними. Это были пелештимы, приземистые, крючконосые, с истинно черными бородами, прикрывающими грудь, защищенную кольчугой. Воины, нанятые для работы, которую правящие туранцы считали ниже своего достоинства, и по этой причине не менее ненавидимые полукровками, населяющими город. Конан взглянул на солнце, только начинавшее опускаться за дома с плоскими крышами на западной стороне базара, и еще раз поправив ремень, двинулся в направлении таверны Арама Бакша. Походкой горца он двигался по улицам, пестрым от одежд горожан, где рваные лохмотья скулящих нищих соприкасались с отороченными горностаем чепанами богатых торговцев и расшитыми жемчугом одеяниями знатных придворных. Гигантские чернокожие рабы, сутулясь, брели вперед, толкая синебородых путников из шемитских городов, оборванных кочевников из окрестных пустынь, торговцев и искателей приключений со всех земель Востока. Коренное население было не менее разнородным. Сюда столетия назад пришли армии Стигии, создав империю в восточной пустыне. Тогда Замбула была всего лишь маленьким торговым городком, населенным потомками кочевников и расположенным среди кольца оазисов. Стигийцы превратили его в город и заселили своим народом, а также рабами-шемитами и кушитами. Непрерывные караваны, пересекавшие пустыню с востока на запад и обратно, приносили богатство и еще большее смешение кровей разных народов. Затем с востока пришли завоеватели-туранцы, чтобы отодвинуть границы Стигии, и теперь в течение целого поколения Замбула была самым западным форпостом Турана, управляемым туранским сатрапом. Вавилонский гул тысяч языков и наречий ударил по ушам кеммерийца, когда вокруг него закружился беспокойный серпантин улиц Замбулы, время от времени прерываемый отрядом грохочущих всадников, высоких, гибких воинов Турана с темными ястребиными лицами, звенящими доспехами и кривыми мечами. Толпа поспешно убегала из-под копыт лошадей хозяев Замбулы, но высокие мрачные стигийцы, стоявшие в тени, мрачно хмурились, вспоминая свою древнюю славу. Разноплеменное население мало заботило, живет ли король, вершащий их судьбы, в темном Кхеме или сверкающем Агропуре. Джунгир-хан правил Замбулой, но в народе шептались, что Нафертари, любовница сатрапа, правила Джунгир-ханом. Люди шли своей дорогой, выставляя на показ бесчисленные пестрые наряды на улицах, торгуясь, споря и играя в азартные игры, как делали жители Замбулы на протяжении всех веков существования этого города, поднимающимися своими башнями и минаретами над песками Харамуна. Бронзовые фонари с вырезанными на них злобными драконами зажгли на улицах еще до того, как Конан добрался до дома Арама Бакша. Таверна была последним обитаемым домом на улице, ведущей на запад. Широкий сад, обнесенный стеной, где густо росли финиковые пальмы, отделял его от остальных домов, стоящих дальше к востоку. К западу от него росла пальмовая роща, через которую улица, теперь превратившаяся в дорогу, велась далеко в пустыню. Через дорогу от таверны стоял ряд заброшенных хижин, затененных раскидистыми пальмами, заселенных только летучими мышами и шакалами. Спускаясь по дороге, Конан удивлялся, почему нищие, которых так много в Замбуле, не приспособили эти пустующие дома для ночлега. Огни погасли на некотором расстоянии позади него. В этом месте отсутствовали фонари, кроме того, что висел перед воротами таверны. Оставался только свет звезд, мягкая дорожная пыль под ногами и шелест пальмовых листьев на ветру пустыни. Ворота Арама выходили не на дорогу, а на аллею, проходившую между таверной и садом финиковых пальм. Конан энергично дернул за веревку, свисающую с колокольчика рядом с фонарем, и ударил по окованным железом тиковым воротам рукоятью своего меча. В воротах открылось окошко, и из него выглянуло чье-то темное лицо. «Открой, черт бы тебя побрал!» — резко произнес Конан. «Я гость!» «Я заплатил Араму за комнату, и комната у меня будет, клянусь кромом!» Чернокожий вытянул шею, чтобы вглядеться в залитую звездным светом дорогу позади Конана, а потом молча открыл ворота и снова закрыл их за кеммерийцем, заперев на засов. Окружавшая таверну стена была необычайно высокой, ведь в Замбуле водилось много воров, и дом на краю пустыни, возможно, пришлось бы защищать от ночного набега кочевников. Конан прошел через сад, где большие бледные цветы качались в свете звезд, и вошел в пивную, где стигиец с бритой головой ученого сидел за столом, размышляя о вечных тайнах человеческой жизни, а несколько местных завсегдатаев спорили в углу за игрой в кости. Арамбакш, мягко ступая, вышел в зал. Это был дородный мужчина с черной бородой, доходившей ему до груди, выступающим вперед крючковатым носом и маленькими черными глазами, которые всегда находились в движении. «Ты хочешь поесть?» — спросил он. «Выпить?» «Я уже съел кусок говядины и большую лепешку», — прорычал Конан. «Принеси мне кружку газанского вина. У меня осталось ровно столько, чтобы заплатить за него». С этими словами варвар бросил медную монету на залитые вином доски.
«Проигрался в кости?»
«Как я мог выиграть, имея всего лишь горсть серебра для начала? Я заплатил тебе за комнату этим утром, потому что знал, что, скорее всего, проиграю. Я хотел быть уверен, что сегодня вечером у меня будет крыша над головой. Я заметил, что в Замбуле никто не спит на улицах. Даже самые нищие ищут дыру, которую смогут забаррикадировать до наступления темноты. В городе должно быть полно кровожадных воров». Он с наслаждением выпил дешевое вино, а затем последовал за Арамом. Игроки позади него прекратили свою игру и посмотрели ему вслед с непонятным сожалением. Они ничего не сказали, но стигиец-ученый сардонически рассмеялся. Остальные посетители таверны смущенно опустили глаза, избегая встретиться взглядом друг с другом. Искусство, изучаемое стигийским книжником, было далеко от того, чтобы заставить его разделять чувства обыкновенных людей. Конан последовал за Арамом по коридору, освещенному медными лампами, и его насторожило то, что хозяин ступает бесшумно. Ноги Арама были обуты в мягкие тапочки, а коридор устлан толстыми туранскими коврами, а в самом Замбуланце чувствовалась коварность и неприкрытая вороватость. В конце извилистого коридора Арам остановился у двери, поперек которой на мощных металлических скобах покоилась тяжелая железная перекладина. Арам приподнял засов и провел кемерийцев в хорошо обставленную комнату, окна которой, как сразу заметил Конан, были маленькими и плотно забранными позолоченными железными прутьями. На полу лежали ковры, стояла кушетка, застеленная на восточный манер потертым ковром и богато украшенные резьбой табуретки из красного дерева. Это было гораздо более изысканное помещение, чем Конан мог бы найти за такую цену ближе к центру города. Факт, который привлек его внимание, когда тем утром он обнаружил, насколько тощим остался его кошелек из-за праздных прогулок в течение последних нескольких дней. А ведь всего лишь неделю назад он приехал в Замбулу из пустыни верхом на отличном породистом жеребце. Арам зажег бронзовую лампу, и Конан обратил внимание на две двери. Обе были заперты на тяжелые железные засовы.
«Можешь спать спокойно этой ночью, кемериец», — стоя в дверях, сказал Арам.
Конан хмыкнул и бросил свой обнаженный палаш на кушетку.
«Ваши засовы и решетки крепки, но я всегда сплю с оружием».
Арам ничего не ответил. Он некоторое время стоял, теребя свою густую бороду и недовольно глядя на лежащий на кушетке тяжелый палаш. Он молча удалился, закрыв за собой дверь. Конан задвинул засов, пересек комнату, открыл противоположную дверь и выглянул наружу. Комната находилась в той части дома, которая выходила на дорогу, ведущую на запад от города. Дверь открывалась в небольшой дворик, обнесенный собственной стеной. Торцевые стены, отделявшие его от остальной таверны, были высокими и сплошными, но стена, примыкавшая к дороге, была низкой, а замок на воротах отсутствовал. Конан на мгновение задержался в дверях, освещенный светом бронзовой лампы, и посмотрел на дорогу, исчезавшую среди густых пальм. Их листья шелестели на легком ветерке, а за ними простиралась голая пустыня. В обратном направлении от пустыни мерцали огни фонарей и слышались звуки города. Здесь же сиял только звездный свет, шелестела густая листва пальм, а за этой низкой стеной лежала пыльная дорога, вдоль которой стояли заброшенные хижины. Где-то за пальмовой рощей вдруг застучал барабан. Сумбурные предупреждения Зуагира, вернувшись к нему, теперь казались почему-то менее фантастичными, чем на многолюдных, залитых солнцем улицах. Он снова задумался над загадкой этих пустых хижин. Почему нищие избегали их? Он вернулся в комнату, закрыл дверь и запер ее на засов. Свет начал мерцать, и он осмотрел светильник, выругавшись, когда обнаружил, что пальмовое масло в лампе почти иссякло. Он начал звать Арама, но, не дозвавшись, раздраженно пожал плечами и погасил свет. В мягкой темноте он, не раздеваясь, растянулся на кушетке, а его крепкие пальцы инстинктивно нащупали рукоять палаша и сомкнулись на ней. Лениво поглядывая на звезды в обрамлении зарешеченных окон, Он, убаюканный шумом ветерка, погрузился в дремоту, слыша сквозь сон, что где-то в пустыне стучит барабан. Низкий рокот и гул обтянутого кожей зебры барабана джембе, отбиваемый мягкими ритмичными ударами раскрытой черной ладони.